Дорогие товарищи, дорогие друзья, вам известно, что после того, как советское правительство вынесло решение о премиях имени великого и всеми любимого нашего учителя Владимира Ильича Ленина, был создан комитет в области литературы из крупнейших деятелей советской литературы, советского искусства. Комитет приступил к этой сложной и ответственной работе чрезвычайно серьезно и строго и скрупулезно. Как вам известно, сначала было выдвинуто для обсуждения 117 кандидатур, после чего началось всенародное обсуждение этих кандидатур. Советские граждане приняли в этом активное участие и помогли членам комитета ускорить их ответственную работу. В следующем списке осталось уже 18 кандидатов. И в списке голосования было 9 кандидатов. Со всей строгостью и, может быть, даже чрезмерной строгостью члены комитета отнеслись к последнему выбору. Они отдали свои голоса лучшим представителям советского искусства, которые имели бы право носить медаль чин Ленина. Нам казалось, что этот комитет, который является совестью советской культуры, советского искусства, выполнил, может быть, даже слишком строго свой долг. Но мне кажется, что он не ошибся, когда присудил премии, носящие имя Ленина, всем вам известным советским товарищам. Сегодня мы собрались для того, чтобы поприветствовать это радостное, великое художественное и политическое событие. В связи с этим слово о творчестве лауреата Ленинской премии Мусы Джалила скажет Павел Григорьевич Антокольский.
Товарищи! Высокая честь, Ленинская премия, премия имени Владимира Ильича Ленина, присуждена татарскому поэту Муса Джалилю посмертно. Для тех, кто знает, я напомню обстоятельства. Тем, кто не знает, расскажу одну из самых героических историй нашего времени. В сентябре минувшего года несколько советских писателей были в Бельгии на ставшей уже традиционной международной двухгодичной междугородной встрече поэтов. Мы, трое советских поэтов, Константин Симонов, Сергей Михалков и ваш покорный слуга, привезли в Бельгию. Мы привезли, во-первых, нашу точку зрения, которая далеко не всем понравилась из наших западных коллег. Кроме того, мы привезли не более, не менее, как 80 килограммов советских поэтических книг. Багаж для туристов довольно обременительный. И эти книги заняли два больших стола, два стенда на этой международной встрече. И, наконец, мы привезли еще одно то, что было обнаружено нами в последний день этой международной встречи, продолжавшейся несколько дней. Мы привезли письмо вдовы Муса Джалиля, адресованное гражданину бельгийского государства, борцу национального сопротивления, обращенное ко всем честным и добрым людям в Бельгии и обращенное, наконец, к той писательской аудитории, где впервые это письмо было обращено на русском языке и тут же переведено на французский. И вот эта аудитория в составе 250-400 примерно человеческих душ, среди которых были самые разные представители нашего благословенного человеческого рода. Там были и наши настоящие друзья, и те, которые прикидывались для той или другой цели друзьями. Там были неоформившиеся души, так сказать, пребывающие в вечной середине всех возможных на этой земле споров, и были явные кровные враги. И вот примерно у половины присутствующих слеза так или иначе блеснуло в их глазах. Настолько это было серьезным, именно это выступление советской делегации. В чем же дело? Ну и тут нужно рассказывать всю историю. В этом году Муса Джалилю исполнилось бы 50 лет. В 19-м году он еще 13-летним юношей вступил в комсомол своей родной Татарии, в Казани. Это был горячий человек, который прошел хорошую жизнь советского юноши, учился в Московском государственном университете, стал писателем, искренним, веселым поэтом, много сделавшим в строительстве новой советской культуры своего родного народа. В 1941 году он среди многих других советских людей 35-летнего возраста пошел в Красную армию. В июле 1942 года от него перестали приходить письма. Больше ни единой вести, ни жена его, ни дочь не имели об отце и муже. Только в 1945 году, уже после победы советского народа над фашизмом, стало кое-что просачиваться нам о судьбе, к нам о судьбе Мусы Джалиля. Сначала было известно, что он тяжело ранен, был взят в плен. Потом уже в один из дней 45-го или 46-го года советское посольство в Бельгии появился человек по имени Андре Тиммерманис, бельгиец, и во исполнение своего общественного и личного долга по велению совести принес две крохотных тетрадки, крохотных самодельных книжки с разной бумагой, сшитые ниточками, тоже черной и белой. Одна из них обернута в красную обертку, а другая в серой обертке, с сплошь исписанные мельчайшим бисерным почерком арабской вязью. И сказал о том, что это ему поручено передать людям Советского Союза, его соседам по камере, татарским поэтам Мусой Джалилем, который был казнен в Моабите незадолго до победы. Вот, по сути дела, и вся история, которую должно здесь рассказать. Недавно это произошло, около года тому назад, Мусе Джалили тоже посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. До этого, в сентябре 1955 года, здесь, в Москве, когда происходил первый день поэзии, народ еще, приходивший вот в книжные магазины, в частности, в ту книжную лавку, где в этот день мне довелось выступать, в лавке писателей на Кузнецком мосту, не знал еще имени Мусы Джалиля. Приходилось вот эту книжку рассказывать примерно то, что я вам сейчас рассказал, для того, чтобы заинтересовался этим покупатель, книжник, специально интересующийся поэтом. Сейчас, конечно, и после присвоения звания высокого героя Советского Союза, и после нынешнего посмертного награждения премии имени Ленина, слава посмертная и бессмертная слава Мусы Джалиля, она, так сказать, обеспечена, скажем, скромно на долгие времена. Хотелось бы больше сказать, навечно, и это будет вернее. Надо сказать, что когда мы, писатели, несколько месяцев тому назад обсуждали достойных кандидатов на эту премию, принимая в расчет то, что это первый раз происходит, и все данные о других писателях, соискателях на то же самое награждение, принимая в расчет всю мировую обстановку политическую, историческую, какую хотите, Муса Джалиль – это был единственный из имен, за которое было поднято абсолютное большинство голосов. Это было понятным, так сказать, с первого звука, с первого намека, с первого произнесения имени. Да, это, безусловно, достойно. Это именно то в советской литературе за последние десятилетия, более чем десятилетия, то, что заслужило эту высокую честь. Если она оказалась посмертной, то не в этом суть. Дело в том, что есть одна линия в мировом искусстве, которая, безусловно, всегда побеждает. Эта линия – героическая линия. Когда-то, более 100 лет тому назад, русский поэт в определенный час своей жизни сказал: «Я не поэт, я гражданин». Можно спорить с первой частью его формулы. Кондратий Федорович Рылеев был все-таки не только гражданином, но и поэтом замечательным. «Я буду в роковое время позорить гражданина сам и подражать тебе, изнеженное племя переродившихся славян». Это медная речь, достойная того, чтобы под этим подписался и великий Пушкин. Это стихи Рылеева. Но то, что Рылеев был великим гражданином своего времени и то, что его друг, сверстник и соратник, конечно, Пушкин после казни декабристов на каком-то случайном клочке бумаги нарисовал 5 виселиц и под ними написал, очевидно, начиная какое-то стихотворение, которое он потом не захотел дописать, и я бы мог, как шут, и перестал писать. Пушкин в какой-то час своей жизни знал о том, подумал о том, что и его судьба могла бы сложиться так же героически, как судьба его друга и единомышленника Рылеева. Вот в этом, на этом остром стыке искусства и гражданственности, на том, тогда, когда это перестает противоречить друг другу, а становится песней самой жизни, на этом и выросла для нас фигура Мусы-Джалиля, ставшая посмертно уже навсегда бронзовой фигурой. И поэтому, конечно, то, что советский народ имеет возможность еще раз поклониться этой безымянной, неизвестно где находящейся могиле и этому бессмертию, это великое дело было сделано нашим правительством и нашей партией. Товарищи, Мусу-Джалилю переводили многие русские поэты. Я был в их числе, к сожалению, мне привелось перевести немного, и свой перевод его я хочу сейчас прочесть. В день суда. В день суда нас вывели из камер, выстроили на пустом плацу. Солнце затянулось облаками, солнцу суд позорный не к лицу. Видно, не росой трава умылась, а слезами горькими земли. Лес и взгорья павшие в немилость прятались, в густой туман ушли. Холодно, одны босые ноги чувствуют сырой земли тепло. Мать-земля за сыновей в тревоге греет нас и дышит тяжело. Не горюй, земля, не задрожим мы до тех пор, пока ты носишь нас. Именем страны, которой живы, поклянемся мы и в смертный час. Вот и судьи с мокрыми носами, с красными глазами говорят, не они нас судят. Нет, мы сами громко обвиняем всех подряд. Пусть палач топор свой точит медный, пусть в собачьей радости рычит наше слово, наш ответ последний громогласно в зале прозвучит. День придет, и всех народ осудит, и в решении грозного суда песня окровавленная будет за меня возмездием навсегда.
Стихи Мусы-Джалиля прочтет мастер художественного слова Валерий Токарев. Мои песни. Песни. В душе я взрастил ваши всходы,
ныне в отчизне цветите в тепле. Сколько дано вам огня и свободы, столько дано вам прожить на земле. Вам я поверил свое вдохновенье, жаркие чувства и слез чистоту. Если умрете, умру я в забвении, будете жить, с вами жизнь обрету. Низкие радости, мелкое счастье, я презираю, над ними смеюсь. Песни исполнены правды и страсти. Вот для чего я живу и борюсь. Пел я весеннюю радость, почуя, пел я, вступая за родину в бой. Вот и последнюю песню пишу я, видя топор палача над собой. Песня велела мне жить на свободе, песня борцом умереть мне велит. Жизнь моя песней звенела в народе, смерть моя песней борьбы прозвенит.
Палачу, не преклоню колен, палач, перед тобою, хотя я узник твой, я раб в тюрьме твоей. Когда придет мой час, умру, но знай, умру я стоя, хотя ты голову отрубишь мне, злодей. Увы, мне уничтожить довелось в сражении лишь 100, не 1000 подобных палачей. За это, возвратясь, я попрошу прощения, колено преклонив у родины своей.
Порой душа бывает так тверда, что поразить ее ничто не может. Пусть ветер смерти холоднее льда, он лепестков души не потревожит. По-прежнему улыбкой вновь сияет взгляд, и суету мирскую презирая, я вновь хочу, не ведая преград, писать, 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 не уставая. Пускай мои минуты сочтены, пусть ждет меня палач и вырыта могила. Я ко всему готов, но мне еще нужны бумага белая, черные чернила.
Я прочту стихотворение «В стране Алман». Так Муса Джалиль называл гитлеровскую Германию. И это страна великого Маркса, и это бурного Шиллера дом, это суда привел под конвоем меня фашист и назвал рабом, и стенам не вздрогнуть от Росфронта, и стягу спартаковцев не зардеть. Ты ударил меня,
германский парень, еще раз ударил. За что? Ответь! Тому, кто любил вольнодумца Гейне и смелой мысли его полет, в последнем убежище Розы и Карла пытка зубы не разожмет. Тому, кто был очарован Гёте, ответь, таким ли тебя я знал? Почему прибой симфонии Бетховена не сотрясает мрамора зал? Здесь черная пыль заслоняет солнце. Я узнал подземную дверь. Замки подвала, шаги охраны. Здесь Тельман томился. Здесь я теперь. Неужто и мне, как Розе и Карлу, смерть суждена от своры борзых, и меня поведут, и меня задавят, и сбросят с моста, как сбросили их? Кто Цеткиной внук? Кто Тельмана друг? Есть среди вас такие? Эй, услышьте голос стальной воли, наши тюрьмы откройте скорей, с песней придите, придите так же, как в 19-м шли году, с кличем «Ротфронт», колоннами, маршем, правый кулак подняв на ходу. Солнцем Германию осветите, солнцу откройте в Германию путь. Тельман пусть говорит с трибуны, Гейне и Маркса отчизне вернуть. Кто Цеткиной внук? Кто Тельмана друг? Есть среди вас такие? Эй, услышьте голос великой правды. Наши тюрьмы откройте скорее.
Сергея Тимофеевича Каненкова представляется народному артисту Советского Союза, товарищу Цареву Михаилу Ивановичу.
Глубоко уважаемый, дорогой Сергей Тимофеевич, от имени театральной общественности, деятелей московских театров, позвольте мне от души поздравить вас с присвоением вам Ленинской премии. Ваше имя, ваши скульптуры известны и всему нашему народу, известны и за пределами нашей Родины. Мы гордимся вашей речью, произнесенной на первом съезде советских художников. Я имел счастье побывать у вас в вашей мастерской. Те минуты, которые я провел, и то впечатление, которое на меня произвели ваши работы, я не забуду никогда. Позвольте мне пожелать вам доброго здоровья и новых больших успехов во славу нашего советского искусства. Большое вам спасибо.
Сергея Тимофеевича приветствует лауреат всемирных фестивалей, солистка Большого театра Алла Соленкова. Партию рояля исполнит Евгений Кангер.
Звонным ветром, милый мне. Я вам еще одну Ласточка до Луханя.
О творчестве Сергея Сергеевича Прокофьева имеет Иван Иванович Мартынов.
прошло уже 50 лет с тех пор, как впервые выступил молодой композитор и пианист Сергей Прокофьев. И это было то время, когда на небосводе русского искусства блистали имена Скрябина, Рахманинова, еще продолжалась деятельность Глазунова, Лядова. И вот в эту пору сразу стал слышен необычный и очень свежий голос Прокофьева. С тех пор прошло много времени, и давно уже утихли те споры, которые кипели вокруг его произведений, его бурной игры на фортепиано. С тех пор и сам Прокофьев закончил свой творческий путь, шел по нему с честью в течение многих лет, совершил много славных художественных дел, упорно искал новые и новые слова, звуки, краски. Я говорю о словах не случайно, ибо для Прокофьева каждый звук был словом, потому что в звуке он хотел выразить какую-то большую, волновавшую его мысль. И кончил свои дни Прокофьев одним из величайших композиторов нашего века. И для нас, для советских людей, особенно радостно то, что наибольшего расцвета его творчества достигло уже в послереволюционное время в нашей стране, в 30-е, 40-е, 50-е годы, когда Прокофьев, вернувшись на родину, прикоснувшись к родной почве, воспрянул с необычайной силой своего таланта, я скажу, гения, когда он создал такие произведения, как замечательный балет «Ромео и Джульетта», этот первый такой глубокий и проникновенно удавшийся опыт музыкального претворения и хореографического претворения образов Шекспира, и находящийся сейчас в этом зале лауреатка Сталинской премии Галина Уланова создала тогда незабываемый образ Джульетты, и в их творческом содружестве расцвело это замечательное произведение много уже лет тому назад, 20 лет тому назад, но оно живет и будет жить, как все истинно великие произведения искусства. Прокофьев создал тогда же, в те же годы, могучую патриотическую кантату «Александр Невский», используя для этого музыку замечательному фильму «Александр Невский». Прокофьев тогда же создал и ряд других произведений, а затем уже в годы войны закончил работу над оперой «Война и мир», первые исполнения, которые, кстати сказать, были в этом зале, в скромном исполнении в концертном ансамбле оперном ВТО. А затем появилась его «Богатырская пятая симфония» и ряд других замечательных произведений, в которых мы видели могучую, зрелую творческую индивидуальность во всем ее блеске, во всем расцвете. И вот в таком же блеске и в таком расцвете предстает Прокофьев и в своей седьмой симфонии, о которой мы сейчас читаем в связи с награждением его высокой наградой Ленинской премии. Седьмую симфонию написал композитор, которому было уже много лет, и композитор, который страдал от тяжелой болезни. Но сколько в этой музыке чисто юношеской свежести, вдохновения, поэзии, как пленительный ее мелодический материал, эти темы, сотканные с той оригинальностью, с тем глубоким своеобразием, которые всегда были характерны для Прокофьева, и которые вместе с тем обнаруживают такой кровный непосредственный родство с нашей русской песней. Как прекрасна эта седьмая симфония в своей свежести, оптимизме, мудрой простоте и ясности, и она звучит как последнее слово большого художника, как его завет новому поколению композиторов, как указатель пути, на котором можно достигнуть настоящего большого успеха. Это путь ясности, простоты, путь оптимизма, настоящего душевного здоровья, который нашел в этой музыке выражение, и высокого подлинного мастерства, которое пришло не по книжной указке, а в процессе работы над большими темами, которое было подсказано могучей творческой индивидуальностью Прокофьева. Мы все радовались, читая в списке лауреатов Пензенских премий имя Сергея Сергеевича Прокофьева, который награжден за свою седьмую симфонию посмертно. Мы сейчас скорбим о том, что он не может разделить эту радость. Но мы знаем, что то большое искусство, которое он оставил нам, это то, что обогащает все человеческую культуру. И мы можем гордиться тем, что это замечательное искусство выросло в нашей стране, и что автор седьмой симфонии и многих других замечательных произведений был нашим соотечественником, что он жил среди нас, что многие из нас его видели и слышали, и что еще долгие-долгие десятилетия, а может быть и больше, музыка Прокофьева будет рассказывать о том большом, великом и прекрасном мире чувств, которые волновали композитора, умевшего слушать сердце своего народа.
Слово о творчестве Леонида Максимовича Леонова имеет заслуженный деятель искусства профессор Павел Александрович Марков.
Когда я думаю о Леониде Максимовиче Леонове, мне всегда вспоминается Алексей Максимович Горький. Много лет тому назад, в Соренто, когда еще Горький не переезжал в СССР, он встречал там нас, советских писателей, литераторов, деятелей искусства. Он жадно расспрашивал о том, что делается в литературе у нас в Союзе. Библиотека его была огромной. Он знал лучше нас все книги, которые там у нас появлялись. Он взял томик Леона, и он говорил о нем с такой любовью и с такой нежностью, пытливо расспрашивая, что это за молодой писатель. Он любил его. Он полюбил его за этот великолепный леоновский язык. Тогда Леонов был еще совсем молодым начинающим. И он оправдал любовь Горького со всей силой своего таланта. Горький не мог его не любить и страшно внимательно и чутко следил за каждым его шагом. Происходило это, вероятно, потому, что Леонов был и остался художником, который всегда полон думы об народе. И сколько бы он ни жил, сколько бы он ни писал, каждая его книга – это есть всегда ответ на мучительные, волнующие и неизбежные мысли о народе. Леонов – писатель, который не может не писать, который не может не отвечать своими произведениями на то, что происходит в стране, на то, что происходит с советским человеком, на те самые его важные мысли, думы и чувства, которыми живет советский человек. Огромные качества Леонова – это его честная, смелая принципиальность. Никогда Леонов не писал того, чего он не думает. Никогда Леонов не изменял тому высокому понятию о литераторе, которую он воспринял от русской классической литературы. Он ее прямой и крупный, и настоящий продолжатель. Для него никогда литература не может быть побочным делом. Это его святая обязанность, это его долг. И к литературе он и относится как к этому большому и почетному долгу. Он видит мир крупным, ярким и сильным. Мы всегда знаем, кого он любит и кого он ненавидит. Он ненавидит мир Петрыкиных и Горцианских и Черваков. И никогда ли он не вставал на легкий путь? Я думаю вообще, что то, что мы имеем в списке наших первых лауреатов, тех художников, которым это почетное имя присвоено, всех их объединяет это предельная честность отношения к искусству, это незапятнанность в художестве и в искусстве. Таков ли он? Он всегда ставит себе трудные задачи. Сейчас художественный театр работает над «Золотой каретой». Эта пьеса очень трудная. Но как приятно и как прекрасно работать над произведением, которое ставит художнику трудные задачи. Путь художника нелегок. Нелегок был и путь Леонова. Мы помним его замечательные публицистические статьи во время Великой Отечественной войны. Мы помним его нашествие. Мы видим сейчас огромный масштаб его романа «Русский лес». И мы все любим его за эту принципиальность, за широту взгляда, за умение мир видеть крупно, ярко и сильно, за то, что он с достоинством, честью и красотой несет почетное имя советского художника, советского писателя, продолжателя великой русской классической литературы.
Лауреатов ленинских премий сейчас будет приветствовать самый юный участник нашего вечера, студент Государственного института имени Гнесиных Ибрагим Джафаров. Партию рояля исполнит Евгения Кулакова.
Арии Дон Оттавио из второго акта оперы «Дон Джоан». Cercate, cercate, cercate di asciugar.
mor. Vitelle che i suoi torti a vendicar io vado, a vendicar io vado, che solo di strage morti non si voglio tornar, non si voglio tornar, sì, non si voglio tornar.
Chielli, aria Enzo из оперы Джаконда.
Yeah.
Творчестве нашей дорогой, любимой Галины Сергеевны Улановой имеет народный артист Советского Союза Игорь Александрович Моисеев.
Есть ли высокий творческий взлет советской музыки за последние годы проявился особенно ярко в седьмой симфонии Прокофьева, а достижение изобразительного искусства в творчестве Коненкова, то успехи советской хореографии и даже всего советского театра в целом мы отмечаем сегодня в лице Галины Сергеевны Улановой. Галину Сергеевну мы знаем настолько хорошо, о ее творчестве говорилось и писалось так много, что вряд ли я смогу сказать сегодня что-либо новое. Но если бы меня спросили, что в творчестве Галины Сергеевны является главным, что очаровывает нас в ней больше всего, я бы сказал одно лишь слово – одухотворенность. Подобно сказочной феи, она умеет одним волшебным прикосновением одушевлять мертвую материю, дать ей совершенство формы, наполнить жизнью и дыханием, наполнить трепетом чувств, очарования и красоты образы, которые она воплощает и которые изумляют нас. Только в исполнении Улановой мы ощущаем дыхание великого, вечно живого шекспировского слова в балете, который в ее исполнении мы смело можем назвать балетом «Джульетта и Ромео». Вот почему в высоком признании, которое выразилось в присуждении ей звания лауреата Ленинской премии, и которое мы ощущаем как праздник, мы горячо поздравляем ее и благодарим за высокое служение искусству, за творческое вдохновение, которое никогда не угасает в ее трепетном сердце, за право гордиться ею, за то, что она живет и творит среди нас такая, как она есть.
Дальнейшее слово о творчестве Галины Сергеевны имеет заслуженная артистка РСФСР Татьяна Михайловна Вячеслава.
Об Улановой написано много статей и книг. Ее называют гениальной, великой, неповторимой. Ее сравнивают с Мадонной Рафаэля, «Весной Боттичелли», со стихами Блока, с архитектурой Ленинграда. Я понимаю, что мне не удастся превзойти авторов этих сравнений, и я отнюдь не считаю их неверными. Но я впервые встретилась с Улановой, когда нам вместе было 8 лет. Я знаю путь, пройденный ею, я знаю трудности, муки, в которых рождалось ее искусство, приносящее так много радости людям, и, как видно поэтому, любое сравнение, даже сравнение с решеткой летнего сада, мне кажется трогательным, но всегда немножко наивно, примитивным, неполным. Уланова не просто первая балерина мира. Первых балерин было много. Значение творчества Улановой, мне кажется, в ином. Так же, как Станиславский в драме, как Шаляпин в опере, Уланова в балете своим искусством доказала, что хореографии доступна передача самых сложных, самых психологически тонких человеческих переживаний. Как у каждого большого артиста, у Улановой есть своя тема в искусстве. Эта тема – всепоглощающей и всепобеждающей силы человеческой любви, любви к жизни, любви к человеку. В Улановой сконцентрировалось то, что накапливалось в искусстве хореографии столетиями, и то, что получило свое развитие в годы, когда на сцену пришли все мы, создававшие советскую хореографию. Уланова не просто замечательная русская балерина. Уланова балерина советская. Это значит, что в образах, созданных ею на сцене, будь то Джульетта, Мария или Жизель, Уланова всегда остается современной, и ее, как правило, гибнущие героини зовут нас к жизни. Обычно в балете бывает так, когда в результате опыта приходит человеческая мудрость, проходит краткий заветный век. Уланова самое счастливое исключение. Артистическая и человеческая мудрость пришла к ней в пору, когда возможности ее были беспредельны. И поэтому все, что она делала даже в ранние годы, всегда поражало точностью мысли, тщательностью отбора выразительных средств. Я не помню, что Буланова когда-нибудь или что-нибудь делала на сцене по наитию, но она всегда и по-настоящему вдохновенна. Труд рождает в искусстве Улановой ту вдохновенную одухотворенность, которая так всех нас всегда поражает в ее творчестве. Этот труд порождает и вечную молодость Улановой. Я не оговорилась, речь идет не только о молодости образов, созданных Улановой, но и о ней самой. Образы Улановой все время в движении. Я не знаю, сколько раз танцевала она Джульетту, но я утверждаю, что если это было 100 раз, то каждый раз ее Джульетта звучала по-новому. Ее Джульетта не стала старше. И хотя сама Уланова с момента премьеры немного повзрослела, она остается все такой же, всегда юной, непосредственной и молодой. Для меня не существует Улановой актрисы и Улановой человека, подруги, товарища. Как видно, в этом сила ее особенности, ее человеческой индивидуальности. Уланова гармонична, искусство в ней самой, в ее существе, в том, как она танцует, репетирует, обедает, разговаривает, спит. Когда говорят об Улановой, часто цитируют известные строки из Онегина. А мне кажется, что это ее имел в виду Чехов, когда писал: «В человеке все должно быть прекрасно, и душа, и мысли, и одежда». Ну вот, пожалуй, все те слова, которые обычно произносят. Я думаю, что мне не надо объяснять вам, дорогая Галина Сергеевна, что в данном случае они все искренние, хотя в силу специфики нашего с тобой искусства. Как видишь, я решила сначала их написать, потом я решила выучить их наизусть, но из этого ничего не получилось. И поэтому я их просто читаю, чтобы не забыть самого главного. И все-таки я очень хорошо понимаю, что я не сказала и 1/100 того, что нужно было говорить сегодня, в день, когда отмечается твое награждение премией великого Ленина. Те слова, которые я сегодня не сказала, ты прекрасно знаешь. Их знают все, кому дорога ты, кто любит твое искусство. У каждого эти слова будут своими, но они обязательно будут родными и настоящими. Такими словами, какими обычно говорят о человеке родном и, главное, очень близком. И последнее. Перед моим отъездом все наши просили поздравить тебя и расцеловать. Все это я еще сделаю. Но они просили меня передать Гале Улановой, что они помнят тоненькую, хрупкую девочку, очень любившую Ленинград, его стены, площади, скверы, клодовских коней на мосту, белые ночи. Они помнят слезы первых неудач и огорчений, радость первого признания, первых юношеских успехов, первого выступления в Лебедином, Бахчисарайском, Ромео, Жизели. Они просили меня пожелать тебе от всей труппы нашего театра, где ты воспитывалась, от всех жителей нашего города только одного – здоровья и счастья. Здоровья и счастья. До скорой встречи в Ленинграде.
Дальнейшее слово о творчестве Галины Сергеевны имеет заслуженный артист республики Дмитрий Николаевич Журавлев.
очень странно на первый взгляд. Почему я буду творчество Галины Сергеевны? Совсем как будто другой жанр, там искусство, все. Но это совсем не случайно. Мне кажется, что вот мы, счастливые современники, которые видят великое искусство Улановой, мне кажется, я выражу мнение огромного количества товарищей, людей искусства, когда скажу о тех уроках, какие мы получаем на спектаклях Улановой. Потому что радость от ее великого искусства получают огромные тысячи, и все замирают в момент сумасшествия Жизели, молчит двухтысячный театр большой, и все сочувствуют страданиям Джульетты, и все это и поражались необыкновенным прелести Марии, но а мы еще другое что-то испытываем. Мы тоже, как все, наслаждаемся, плачем. Мне еще хотелось сказать, что вот это редкое чувство нежелания ни с кем общаться во время спектакля Галины Сергеевны. В эти антракты хочется не трогайте. Каждый хочет сказать, все сказано. Правда, она сегодня прекрасно танцевала, пошлость. Правда, все нельзя говорить, надо тихо. Я, мне кажется, очень правильно выражаю много, что хочется убежать куда-то в угол. Я всегда убегаю куда-то, где-то такой стоять, и только чтобы никто не подошел и ничего не сказал. Потому что в эти минуты происходят какие-то проверки своей жизни. Когда, Господи, маленькой творческой жизни при виде такого чуда и пожара искусства, какой, и света, который озаряет искусство Улановой, но вдруг хочется проверить и себя. Вот я хочу такой рассказать случай, что я однажды на спектакле «Ромео и Джульетты», вот после этой поразительной сцены встречи с Ромео, этого, вот этого испуганного, строгого лица Улановой, которое мы все знаем, и которое, вот я даже как думал, что вот так Изольда смотрела на Тристана, когда выпила это. Она вот так, верно, испуганно смотрела на него. Так же испуганно смотрела Татьяна, когда его вошел и сказал, вот он. И что-то такое беспредельно правдивое и вечное, то есть какой-то итог этого же, сколько таких встреч мы знаем по литературе этих. И вот это как будто вот такой подведена черта под эту встречу. И я, это может быть неинтересно, но просто я, что я убежал и в антракте прочел половину «Дамы с собачкой». Быстро проверяя то, что вот это не так, это не так, вот это грубо, это не так, это надо гораздо все точнее. И вот, мне кажется, что важно в творчестве для нас, актеров, что мы учимся правде, причем в этом все-таки условном искусстве. Так, ведь это же все-таки искусство, в котором не помогает слово, все-таки огромный же фактор воздействия. А это, но это так предельно все правда, и никогда, ну это тоже все уже сказано, конечно, что же я буду говорить, но за отсутствие момента какого-то, не то любование, ведь того вот чего-то, ну как это в художественном, какого-то плюса, который никогда не присутствует в творчестве Уланова. Плюсов в творчестве Уланова нету. Это бесплюсовое искусство, это только точность. Та величайшая точность, которая присутствует и в Пушкине, нету такого чего-то. Потому что есть прекрасные артисты, прекрасные поэты, и надстроечка, плюсик. А вот здесь его нету, здесь одна строгость. И еще очень важный момент. Что мы же часто думаем о том, что ну ничего, тут мне поможет, что-то я помечтаю. И мы все знаем о страшной строгости Галины Сергеевны к партнеру, к костюму, ко всему, что мешает ей, может помешать ее вдохновению. Потому что, кажется, все необыкновенно точно, все как будто, но вот. Я читал в одной книжке, забыл фамилию какого-то большого артиста, забыл сейчас свою фамилию, где он говорит, что только высочайшая точность и отрепетированность ведет к величайшей импровизации. И вот мы присутствуем при такой, всегда на этих спектаклях, Галина Сергеевна, высочайшей импровизации в этой абсолютно будто железной форме. Куды там? И все равно, когда открываются глаза Жизели, тут... И вот я... Вот что я хотел сказать? И страшно важно, что это нам урок, что как же мы должны над собой работать, какой мы должны быть в форме, потому если Уланова себя содержит в такой форме и такого требует от окружения такой строгости. И вот за эти уроки я считаю, что я не ошибусь, что я от имени огромного количества театральной Москвы поклонюсь вам земным поклоном. Прочесть немножко, но, может, не надо. Ну, я прочитаю. Это 6 минут. Это вторая глава из «Египетских ночей» Пушкина.
Я царь, я раб, я честь, я бог. Державин.
На другой день Чарский в темном и нечистом коридоре трактира отыскивал 35-й номер. Он остановился у двери и постучался. Вчерашний итальянец отворил ему. «Победа!» — сказал ему Чарский. «Ваше дело в шляпе. Княгиня дает вам свою залу. Вчера на рауте я успел завербовать половину Петербурга. Печатайте билеты и объявления. Ручаюсь вам, если не за триумф, то, по крайней мере, за барыш». «А это главное!» — вскричал итальянец, изъявляя свою радость живыми движениями, свойственными южной его породе. «Я знал, что вы мне поможете! Корпо де Бако! Вы поэт так же, как и я! А что ни говори, поэты славные ребята! Как изъявлю вам свою благодарность? Постойте! Хотите ли выслушать импровизацию?»
«Импровизацию? А разве вы можете обойтиться и без публики, и без музыки, и без грома рукоплесканий? Пустое, пустое! Где мне найти лучшую публику? Вы поэт, и вы поймете меня лучше их, и ваше тихое одобрение дороже мне целой бури рукоплесканий. Садитесь где-нибудь и задайте мне тему».
Чарский сел на чемодане. Из двух стульев, находившихся в тесной конурке, один был сломан, другой завален бумагами и бельем. Импровизатор взял со стола гитару и страл перед Чарским, перебирая струны костливыми пальцами и ожидая его заказа. «Вот вам тема», — сказал ему Чарский. «Поэт сам избирает предметы для своих песен. Толпа не имеет права управлять его вдохновением».
Глаза итальянца засверкали. Он взял несколько аккордов, приподнял гордо голову, и пылкие строфы выражением мгновенного чувства стройно излетели из уст его. «Зачем крутится ветер во враге, подъемлет лист и пыль несет, когда корабль в недвижной влаге его дыхание жадно ждет? Зачем от гор и мимо башен летит орел, тяжелый страшен, на пень гнилой? Спроси его. Зачем араба своего молодая любит Дездемона, как месяц любит ночи мглу? Затем, что ветру и орлу, и сердцу девы нет закона. Гордись, таков и ты, поэт, и для тебя закона нет. Исполнен мыслями золотыми, непонимаемый никем, перед распутьями земными, проходишь ты
Унылый нем, с толпой не делишь ты ни гнева, ни нужд, ни хохота, ни рева, ни удивления, ни труда. Глупец кричит: куда-куда, дорога здесь, но ты не слышишь, идешь, куда тебя влекут мечтания тайны. Твой труд тебе награда, им ты дышишь. А плод его бросаешь ты толпе рабыни суеты. Итальянец умолк. Час ты молчал изумленный и растроганный. Ну что, спросил импровизатор? Час ты схватил его руку и сжал ее крепко. Что, спросил импровизатор? Ну каково? Удивительно, отвечал поэт. Как? Чужая мысль чуть только коснулась вашего слуха и уже стала вашей собственностью, как будто вы с ней носились, лелеяли, развивали ее непрестанно. И так для вас не существует ни труда, ни охлаждения, ни вот этого беспокойства, которое предшествует вдохновению. Удивительно, удивительно. Итальянец отвечал: всякий талант неизъяснен. Каким образом ваятель в куске карарского мрамора видит сокрытого Юпитера и выводит его на свет, резцом и молотом раздробляя его оболочку? Почему мысли из головы поэта выходят уже вооруженные четырьмя рифмами, размеренные стройными, однообразными стопами? Так никто, кроме самого импровизатора, не может понять эту быстроту впечатлений, эту тесную связь между собственным вдохновением и чуждой внешней волею. Тщетно я сам старался бы объяснить вам это.
Дорогие друзья, Дмитрий Николаевич очень образно сказал о значении искусства наших дорогих лауреатов, которых сегодня приветствуем. И это можно выразить двумя словами. Мы все у них учимся. И мы, деятели советского искусства, ими гордимся. Желаем вам, дорогие друзья, присутствующим и отсутствующему товарищу Леонову, доброго здоровья, многих сил и дальнейших творческих успехов во имя нашего советского народа, во имя всего прогрессивного человечества. Поздравляю вас, товарищи!